Мы сегодня попробуем посмотреть на начало 22 главы Сефер Йехошуа. Это первая глава, которая занимается событиями, которые произошли после раздела территории. 22 глава открывается, первый стих: «Аз тогда Йекра Йехошуа Лереувени Легади, воззвал Йехошуа к реувенитам и к гадитам, лехатимат Минаше, и к половине колена Минаше». Слово «аз» тогда в этом контексте вызывает некую дискуссию. Дело в том, что в чате объясняют учителя, тогда имеется в виду, когда закончилось разделение. И, соответственно, как бы следующие события будут уже последствием этого разделения. На уровне сод Рав Моше Довид Вали объясняет там, здесь очень интересную концепцию, очень красивую, спрашивая, почему именно с этого слова начинает микро, начинает писание, повествование о том, что произошло дальше. Можно было спокойно написать, например, «И воззвал Йехошуа», да, «Ваикра Йехошуа Лереувени Легади», и было бы совершенно замечательно. Интересно, что объяснение здесь, которое он объясняет, такое. Божественный замысел воплощается, реализуется, как известно, в реальности за 7 этапов. Эти 7 шагов, да, они могут быть разделены на 2 группы. На группу, связанную как бы с внутренней балансировкой самого замысла, она связана с хесед, с умением давания, умением как бы выхода за рамки, а гвурой, умением недавания, это постройкой рамок, и тиферес, которая или эмес, которая связана с правильными пропорциями между этими самыми рамками, когда нужно быть внешним, когда нужно быть внутренним. То есть какие-то вещи, которые связаны с внутренней балансировкой, с внутренним осознанием самого замысла. А вторые, как бы 4 этапа, они связаны с, в каком-то смысле, отношением между замыслом и окружающей его средой. И если первый этап заканчивается на замысле, правильно манифестирующимся, правильно выражающимся в каждом, как бы на каждом этапе, на каждом уровне, в каждой жизненной ситуации, то второй, значит, вторая группа, да, она заканчивается с идеей царства, с идеей соединения всего в один, с идеей принятия человеком как бы замысла Всевышнего на себя, с идеей как бы видение себя как части реализации вот этого замысла. Так вот, имя Всевышнего связано, есть имена, которые связаны с каждым из этапов реализации божественного замысла. Имя, которое связано с реализацией третьей фазы, это тетраграмматон, это имя Юд-Хей-Вав-Хей. А имя, которое связано с реализацией последней фазы, это Алиф-Далет-Нун-Юд. Это то, что мы читаем, когда в Пятикнижии написан тетраграмматон. Так вот, интересно объясняет Рав Моше Довид Вали, что слово выбрано Йехошуа совершенно не случайно. И значит, идея в том, чтобы намекнуть на то, что момент, в который это все произносится, это момент, когда гармония между первым этапом и вторым этапом реализации божественного замысла уже достигнута. На уровне собрания Израиля, на уровне того, что они должны были сделать с Эрицаэль, как бы они достигли того, чего Всевышний хотел в каком-то аспекте. И поэтому «аз», говорит Рав Моше Довид Вали, несет гематрию 8. Несет гематрию 8, это 4 буквы имени, связанного с первым этапом, Юд-Хей-Вав-Хей, и еще 4 буквы имени, связанного со вторым этапом Алиф-Далит, но у него всего 8 букв. И поэтому у него гематрия 8. Еще один вопрос, который напрашивается на этом же уровне, это то, что слово «аз» относит нас назад к времени рассечения моря, когда Моше Рабейну песнь на море начал с того же самого слова. Более того, удивительно, потому что писание там должно было написать «тогда запел Моше», то есть «аз шар Моше». Но написано «аз яшир», тогда «запоет Моше». Точно такая же грамматическая неувязка, как бы, да, она и в нашем стихе написана «аз якра», тогда «воззовет Яшо», вместо того, чтобы написать «аз кара», тогда «воззвал Яшо». Или, может быть, «Ваикра Азы» «воззвал тогда Яшо». Ну, как бы надо понять, почему это так. Вот там Рав Гедалия Шор, Ор Гедальяху, объясняет слово «аз» оригинальным намеком, который, я думаю, можно с тем же успехом перенести и сюда. И вот эта идея двухступенчатой реализации божественного плана, как бы она здесь тоже найдет свой отклик. Объясняет Рав Шор, что слово «аз» это две буквы, «алев» и «зайн». Вместе с гематрией 8, да, «зайн» с гематрией 7, намекает на 7 этапов реализации, собранных вместе, а «алев» намекает на их проекцию, то, что называется «бина», которая собирается замысел на уровне теории. Вот когда верхняя, когда идея потенциала, когда идея замысла становится адекватным реальности, вот тогда говорят «аз». И вот также попользовался в свое время этим Моше Рабейну, для которого во время рассечения вод моря, так же, как и для евреев, все сложные аспекты египетского рабства 400-летней давности, да, 200 лет побоев, все это сошлось в единую картинку. Они увидели первый раз концепцию единства. Моше Рабейну понял тогда те вещи, с которыми он приходил с претензиями ко Всевышнему в самом начале Парши Своейра и в конце Парши Шмойс. «Зачем ты меня послал?» Вот тогда Моше Рабейну увидел ответ на свой вопрос и понял ответ на свой вопрос. И именно поэтому начал песню со слова «аз», с того слова, с которого он начал в свое время претензию против Всевышнего, что с того времени, как я пришел, не стало лучше, а стало только хуже. И это было, как бы, тот факт, что одно и то же самое слово используется и там, показывает на уровне вопроса несоответствие алиф, несоответствие замысла зайну реализации, а на уровне ответа, когда Моше Рабейну начинает «аз яшир», и тогда воспел Моше, значит, вот там тоже, как бы, там обратная сторона, там есть уже соответствие, он видит связь между алиф и зайн, между биной, между замыслом и остальными 7 этапами его реализации, нижними, от хеседа до малхута. И поэтому начинается слово «аза». Здесь происходит, видимо, то же самое. Йехошуа, видя, что евреи как бы реализовали на уровне поколения, чего от них требовалось, и достигли как бы единства божественной теории с воплощением божественного замысла, на том этапе, который от них требовался тогда, на том уровне истории человечества, он вызывает Реувена и Гада и половину колена Менаше для того, чтобы отпустить их домой. И там тоже начинает со слова «аз». «Аз Якра Яшуа», тогда «воззовет», а на самом деле имеется в виду, конечно, тогда «воззвал Яшуа Реувену, Гаду и половине колена Менаше». «Вайомер Алейхем», и сказал он им, «Атем Шимартем Эсколя Шерцивает Хэм Моше». «Вы охраняли, соблюдали все, что велел вам Моше, раб Господний». Это первая вещь. «Вы тишмоу бекули», и вы слушали то, чему я говорил вам делать. Вы внимали моему голосу. «Вы лозав темы сахихем», и не предали вы, не покидали вы, не покинули вы ваших братьев, все эти длинные дни, аж до сегодняшнего дня, ушмартем эсмишмерес митцвас Хашем Элокейхем, и охраняли или соблюдали то, что Всевышний и Всесильный ваш заповедал вам охранять. Объясняет Абарбанель, что речь идет о четырех разных вещах, которые делали сыны Реувена, Гада и половина колена Менаше, для того, чтобы сейчас дать Иешуа основание отпустить их назад, отпустить их по домам и считать их обещание, которое сделали, которое давали их отцы Моше Рабейну, или они сами давали Моше Рабейну, оно будет теперь выполнено. Какие же это четыре вещи? Первое – это то, что они действительно выполнили договор с Моше, что обещали, то и сделали. Второе – это то, что с почтением относились они к нему, к самому Иешуа. Интересно, что Алшах немножко позже в нашей главе подчеркивает здесь две удивительные особенности. Первое – это то, что с таким уважением, с таким почтением относятся эти два с половиной колена к самому Иешуа, что они пробыли там лишних 7 лет. Они пробыли в среде сынов Израиля, да, на 7 лет больше, чем обещали. Они обещали только воевать со всеми. А просидели там 7 лет войны и еще 7 лет дележа территории. Потому как, говорит Алшах, считали для себя неправильным и неэтичным пытаться схватить кусок своей земли до того, как все евреи получат свои куски земли. И поэтому они оставались еще целых 7 лет в среде сынов Израиля, пока вся территория не была разделена, и только самыми последними пошли получать свой надел.
Ну, как бы, Дима, они уже получили свой надел, то есть они сказали, когда они еще во времена Моше, они сказали, что мы оставим свой скот и своих детей, построим города.
Это верно. Это верно.
Они уже зарезервировали всю свою землю, и уже там ее построили, может, даже частично, но они это уже сделали много лет тому назад.
Это верно, они действительно получили земли в надел, это правда. Вопрос не в этом, вопрос в том, что они не могли там жить. Они как бы те люди, которые шли на войну вместе со всеми остальными, оставались среди колен Израиля, они не оставались дома. Они оставались среди колен, там, где был стан Израиля, там они были. И только сейчас Иешуа собирается их отпустить и отправить их домой. То есть люди, которые там 14 лет, там образно говоря, 14 лет не были дома. Сейчас поговорим конкретно о том, что это за люди и сколько их там было. Но это образно говоря, там 14 лет люди не были дома, и только теперь, как бы они обещали только 7 лет не быть. Они обещали только воевать со всеми, но делиться всеми они не обещали. А для этого их услуги как бы были не нужны для того, чтобы все это дело делить. Поскольку они проявили такой вот мидас хасидус, такую вот самоотверженность. Вот теперь Иешуа как бы это подчеркивает с почтением, как бы он относится все как бы к категории его самого. Да? Мало того, что исполнили договор первых 7 лет, но еще и с почтением отнеслись ко мне. Почтение это заключалось в двух вещах. Во-первых, лишних 7 лет, а во-вторых, даже сейчас они не уходят по своей воле. Они ждут, пока Иешуа вызовет их к себе, и пока Иешуа сам не скажет, что им пора уходить. Они сами ничего не инициируют. Третья вещь – это то, что они проявили братскую любовь к сынам Израиля, помогая им в битвах с врагами. Интересно, что есть второе толкование этой, как бы, этой фразы «Ло азавтем эс ахихам» – «Вы не бросили ваших братьев». И значит, здесь интересно вспомнить, что в 4 главе Иешуа, в 13 стихе, написано, что примерно 40 тысяч воинов от 3 колен, от 2,5 колен переправилось на войну, участвовали в войне. От Реувена, Гада и половины колена Менаше. А если посмотреть, Хида спрашивает, Рав Хаим Йосеф Давид Азулай, один из самых известных сефардских ахароним, ученик Ора Хаим Акодыш, говорит, а как же в Парше Спинхас, в 26-й Сефер Бамидбар, там написано, что то около 100 тысяч воинов было у этих колен. Как же, значит, что с этим совсем делать? Он пишет, основываясь на стихе в первой главе Сефер Йошуа, 14 стих, там написано, что Йошуа просил коль гиборей хайль. Он просил участвовать в войне только самых сильных. Всех, значит, вот гиборей хайль, всех богатырей силы. Так Хида предполагает, видимо, что как бы именно поэтому в первой схватке участвовало только 40 тысяч, потому что он специально не взял всех, а взял только самых больших, самых гиброй хайль, которых было 40 тысяч, и не были не все. Вот. А может быть, можно сказать, что это правда только по отношению к первой битве, а все остальное время они воевали вместе с лагерем. Но как бы интересно в этом смысле, что есть мидраш прямо наоборот, о том, что они все побросали и пошли всеми воинами, которые были, а когда вернулись, так они увидели, что там идет война, и увидели каких-то сражающихся против каких-то других, и не могли понять, кто это кто, потому что за 14 лет, которых не было, подросли их дети, это они уже сражались за их дома. Так, то есть получается, что их как бы не было дома эти 14 лет. Кроме этого, как бы было бы действительно немножко странно предположить, что там всего 40 тысяч ушло, или что там была какая-то ротация. То есть все время было 40-тысячное войско, когда они там уставали, то, соответственно, они шли домой там отдыхать, потом возвращались обратно. Как бы немножко сложно, мне кажется, все-таки именно потому, что это дает им некие привилегии по сравнению со всеми остальными коленами, действительно. То есть они пошли воевать, но вот как-то очень странно, всего 40 тысяч. И там все аргументы в Бемидбар 26, когда они приходят у Моше просить, там Урахаим длинный, который все это, значит, долго объясняет, какие контраргументы у Моше против того, что они просят. И один из них — это то, что есть сила в числах, и когда они идут большим числом на войну, то их с Хусим соединяются вместе с заслугами всего остального Израиля, а атак их просто будет там сильно не хватать, и есть вещи, которые они не смогут получить без общественной заслуги. И поэтому, ну, как-то сложно. Мне кажется, все-таки, наверное, что это вероятно, то, что Хида пишет, это только первый бой, а так они, вероятно, все время там были. Вот. Но Мальбим учит все-таки, что были хотя бы те, непонятно сколько, но были хотя бы, как бы, некоторые, которые остались охранять границы. И тоже, как бы, из Мальбима не следует, что там все 100 тысяч, там, что там, ну, там, там 50 или 60 тысяч остались дома, нет, а только, может быть, какие-то достаточные силы для того, чтобы охранять там границу сзади. Так вот, это третья вещь, о том, что они проявили братскую любовь, значит, и не бросили, значит, своих братьев. Вторая интерпретация – это своих братьев дома они не бросили, они остались связанными с братьями дома и с братьями здесь, с этой стороны Иордана. И, наконец, четвертое, последнее, самое удивительное, потому что стих напрямую не говорит, что это. Написано, что они охраняли или соблюдали то, что было заповедано Всевышним соблюдать. Это удивительно, что это такое. И вот здесь есть очень красивый Абарбанель, который говорит, что речь идет о том, что они были почетный караул возле Арон Койдыш. Они охраняли Арон Койдыш. Это были самые выдающиеся наши воины. И они охраняли Арон Койдыш, они сопровождали Арон Койдыш, они были его как бы и караулом, и его конвоем, его охраной. И вот это четыре вещи, которые выделяют здесь Йошуа, выделяют для того, чтобы сказать шевах, для того, чтобы сказать для них слова похвалы, слова комплимента, как хорошо вы сделали, как хорошо вы себя вели в течение всего этого времени. Значит, спасибо вам и так далее. Значит, пятый стих. Пятый стих Йошуа говорит так, что теперь, значит, вот вы можете вернуться назад в ту землю, которую, значит, разделили и отделили для вас во времена Моше. Только соблюдайте очень Говорит, так, сейчас, секунду. Ракшам, румы, от, только охраняйте, соблюдайте очень. Ла-асос. Для того, чтобы выполнять. Эс-га-митсвав, эс-га-тойра. Заповедь и учение. И не очень понятно, что такое это митсва, это тойра. Ашар-цивай-эс-хэм Моше-эвэ-дэшэм, который приказал вам, заповедовал вам Моше, раб Бога. Важный момент. Он не может от себя дать какие-то новые заповеди. Все, что он может сделать, это строить заборы или делать таканот. Делать кому, указы раввинистические вокруг того, что было сделано, но он их призывает не свои какие-то вещи делать, а именно то, что Моше заповедовал, то есть как бы следить за тем, чтобы выполнялось Тойра. Надо уяснить для себя, что такое эзгамитсва в эзгатойра, что такое заповедь или связь, и что такое учение. Тут есть некий спор, мне кажется, Абарбанель пытается учить так. Барбанель говорит, что мицва – это заповедь действия, а тойра – это заповедь веры. То есть мицва связана с практическим аспектом, а тойра как бы с теоретическим. А дальше, что такое заповедь веры, которая не включает в себя как бы обязательно конкретную практику, или в чем конкретно должно выражаться соблюдение мицвы и тойры? Значит, вот тут, значит, следует дальше длинный список. Есть, мне кажется, можно позволить себе тут некую степень свободы и попробовать экстраполировать объяснение того, о чем здесь идет речь, из Рамбама. Дело в том, что есть вопрос на этот текст, почему написано «эзга митсва в эзга тойра», и оказалось бы, тойра важнее. Мы будем писать, надо было написать «эзга тойра в эзга митсва», если толковать их в прямом смысле этого слова. Если в прямом смысле, то непонятно, почему митсва же должна включаться в тойру тогда, то есть, ну, как бы, чем они отличаются друг от друга. Так вот, по Барбанелю получается, что митсва – это практическая вещь, а тойра – это теоретическая вещь, и начинают с практической вещи, следят за ней, и она приводит к тому, что человек начинает выполнять вещи хорошо, правильно, когда человек уже начинает что-то делать, потом сверху начинают работать над тем, чтобы делать это лучше. И так получается, в общем, по Барбанелю, видимо, совсем неплохой порядок. Но можно попробовать угадать еще один уровень интерпретации. Дело в том, что Рамбам в самом начале своего монументального труда, своего магнум опус, да, Мишны Тойра, Рамбам пишет введение. И в этом введении открывает первую галаху следующим образом. Говорит Рамбам так. «Коль хамитсвас шенит нуло ли Мойша бесиной, все заповеди, которые были даны Мойша на Синае, бы пирушен нитну, были даны с объяснениями. А доказательства шнаймар, потому что написано в этне леха, «Эс луха за эвен, я дам тебе скрижали каменные, таблички каменные, вега тойра, вега митсва». Обратим внимание, что это тот же самый текст, который у нас в стихе, только порядок его изменен. У нас написано «митсва и тойра», а тут написано «тойра и митсва». Это цитата из Сефер Шмойс, 24 глава, 12 стих. Говорит Рамбам, тойра зу тойра шебихтав. Тойра – это письменная тойра. У митсва за пируша. А митсва – это ее объяснение. Вецивану ла сос га тойра альпига митсва. И потребовал, да, заповедовал всесильный выполнять тору по заповеди. У митсва зу гига никерес тора шеба альпе. Это самая митсва, объяснение на письменный текст. Она называется тора шеба альпе. Она называется устная тора. Вот в связи с этим, может быть, можно попробовать понять, что Йошуа говорит им следующее. Йошуа говорит им, что им нужно выполнять эзга митсва в эзга тойра. То есть, сначала Тора Шебальпе, а потом Тора Шебихтав. Сначала Тора устную, а потом Тора письменную. Почему? Потому что на уровне, котором говорит посук, стих говорит, я даю тебе текст и объяснение к тексту. Так понимает это Рамбам. Здесь уже нету смысла давать и то, и другое. Здесь вопрос в том, как это выполнять. А выполнять невозможно письменный текст, не понимая, что в нем написано. И поэтому здесь, может быть, имеет смысл сказать, что Йехошуа говорит «эзга митсва в эзга тойра», чтобы подчеркнуть Тору устную и Тору письменную. Но сначала Тору устную, потому что с нее все начинается, потому что она первоисточник, потому что без нее ничего невозможно понять в Торе письменной, в эзга тойра, и потом Тору письменную. То есть понимать, как то, что ты делаешь, выводит письменного текста. И как бы очень тяжело не сопоставить два стиха один с другим и попробовать из этого Рамбама экстраполировать. Очень вероятно, что это как бы тоже легитимная версия объяснения текста. Окей. Дальше стих продолжает объяснять по Барбанелю, как бы детализировать, да, что это значит выполнять устную письменную Тору. Стих говорит пять вещей. Любить Бога, ходить Его путями. Гемора Сойта в 14 лист с первой стороны объясняет, что имеется в виду ходить Его путями, это имитать Его, это подражание Богу. Он милосердный, и ты должен быть милосердным. Он добрый, и ты должен быть добрым. Он, и так далее, и так далее. То есть мы учимся из Его качеств, которыми Он проявляется и реализовывается в этом мире, как бы делать выводы, проявляться и реализовываться самим таким же точно образом. Интересно заметить, что Рав Моше Кордовера, один из величайших учителей Каббалы, из поздних учителей, это человек, который был в каком-то смысле учителем Ариа Кодыш. Значит, вот у него есть замечательная работа, которая называется «Томер Двойра», которая, в принципе, доступна и людям, не близким к каббалистической традиции, которая, в принципе, Сефер Мусар, которая, в принципе, как бы книжка по этике. И в этой книжке он пишет как бы о качествах, которыми реализуется в этом мире Бог, и показывает, как человек должен использовать эти качества в своей жизни для того, чтобы самому расти и выполнять как бы предписания Бога морально, этично, и жить как бы моральную, этичную жизнь. Вот эта идея ходить Его путями, Его подражение Его качествам. А третье – это соблюдать заповеди, то есть это практический аспект закона. Льнуть к нему. Льнуть – это, объясняет Сфорно, подчиниться ему и выполнять вещи ради него, для него. Ну и, наконец, последнее – служить ему всем сердцем и всей душою. И это точная цитата из Шма. «Бехоль левавха, бехоль навшиха, бехоль левавха, бехоль навшиха, бехоль меядеха». Извините. Так вот, те же самые вещи, которые там говорят учителя, они здесь четко прикладываются и тут. Вот это пять общих дорог, которые объясняет Йехошуа, значит, которыми им нужно заниматься. Дальше, в шестом стихе, он говорит про специальную браху, которую дает им Йехошуа. Специальная браха. А объясняет Рав Моше Давид Вали, зачем нужна специальная браха. Они уходят из Эрец Исроэль в Эйвер-Хайорден. А Эрец Исроэль – это место раскрытия Хеседа, место начала. Как мы знаем, Хесед – это первое качество Всевышнего, которое реализуется, и земля Израиля тоже сделана в каком-то смысле как источник. Она сделана раньше, чем все остальные земли. Она центр реальности. И они уходят из Эрец Исроэль в Зайордане, в Эйвер-Хайорден. Мало того, что это спуск из Хеседа, да, как бы в вне Хесед. Так более того, слово «ярден» еще и очень четко намекает на то, куда они конкретно идут. Дело в том, что в Друше буква «далит» в этом слове удваивается, и получается два слова «еред дан». Одно из объяснений, почему он называется «ярден», потому что он спускается, «ярден», значит, он из гор через территорию колена Дана спускается вниз и впадает в Кинерет. Так получается, как бы по-простому «Ерет Дан» означает, что он спускается вниз с горы, падает в Кинерет, а в Друше «Ерет» – это спуск, то есть это ограничение, метод реализации гвуры, метод реализации качества, которое устанавливает границы. Оно же связано с Мидзгадиной, поэтому «Ерет Дан» – это как бы очень сильная позиция суда. Они уходят из места Хеседа в место суда. Поэтому Йешуа, говорит Рав Моше Довид Валли, дает им браху, дает им увеличение, пытается как бы установить некий канал связи, увеличить для них хесед и тиферес, увеличить для них как бы хесед и возможность хеседа контролировать дин, смягчать дин так, чтобы дин был функциональным. И в этом смысл дополнительной брахи, говорит Рав Моше Довид Валли, которую он им здесь дает. Дальше следует три удивительных стиха. Мы попробуем потихоньку, еще, может быть, 5 минуточек потратить, чтобы эти стихи разобрать, и вот это будет урок на сегодня. 7 стих. Значит, и дальше он вызывает половину колен Менаше, который, удел которых, да, был в Башане, потому что Рабейну его еще дал, а другой половине Йешуа дал с их братьями удел на западном берегу Иордана. И значит, стих продолжает: «Вегам ки шалхам Йешуа», и также отпуская их в шатры, Йешуа эль галейхам, да, значит, в шатры вейверхим. И он благословил их. И не очень понятно, кого он здесь благословил. Казалось бы, с первого взгляда речь идет про вторую половину колена Менаше, которая отпускается вместе с Реувеном и Гадом. И если это объяснение, то тогда получается, что, значит, как Мальбим пишет, у Реувена и Гада было много стад, они были очень богатыми коленами, он дал благословение второму, значит, той половине колена Менаше, которая выходила с ними, чтобы у них тоже было всего в достатке. А Барбанель пишет очень красиво, что добыча, добытая в бою у Кинаним, была разделена между коленами. И здесь нужен был специальный декрет, чтобы разделить добычу между половиной колена Менаше, которая оставалась, и половиной колена Менаше, которая уходила. И вот это то, что здесь говорит Йешуа. Та браха, которую он дает второй раз здесь, это, значит, это идея того, что они, значит, могут разделить добычу колена Менаше на две части. Одна часть заберет одну, а вторая заберет вторую. Очень интересно, Радак связывает 7 стих с 8. Получается удивительное совершенно объяснение. 8 стих говорит так: он сказал, с большими достояниями вы вернетесь в свои шатры, и со стадом очень многочисленным, будет у вас там всего очень многого, и у ваших врагов добытое разделите с братьями вашими. Вот это как раз то, что имеет в виду Барбанель, о том, что нужно разделить специальным разрешением. А вот Радак говорит нет. Радак говорит, что это все имеет отношение как бы к одной общей куче, а если так, то тогда не имеет смысла отделять в этом контексте Реувена, Гада от второй половины колена Менаше. То есть, получается, по Радаку 7 стих говорит не о половине колена Менаше только, а благословляет Йешуа второй раз, благословляет Йешуа их еще один раз. Получается удивительная штука. Следующий стих спрашивает, просто напрашивается еще на один вопрос. 9 стих – это «Ваишву ваилху» – «И вернулись и пошли сыновья Реувена и сыновья Гада, и половина колена Менаше, и пошли из Шила, которая на земле Кинана, чтобы идти на землю Гилада». Так вот, Раши уже говорит, что здесь имеется в виду, Раши говорит, что здесь уже имеется в виду они все, и Реувен, и Гад, и пол колена Менаше. Вопрос, который был из предыдущего стиха, в этом стихе, кто это, значит, в предыдущем стихе есть сложный вопрос, что такое добытое разделить с братьями вашими, кто эти ваши братья конкретно. А в этом стихе очевидный же вопрос, что это значит, что они возвращались. И не очень понятно, ведь откуда они возвращались. Надо просто написать, что они пошли и пришли домой. Непонятно, куда они вернулись, откуда они вернулись. Все будут две линии в комментаторах, которые соединяют все это вместе. Первая линия – это Мальби. И, значит, люди в мире, как Раши, приводят тоже его версию. Значит, Мальбим говорит так, что, как мы говорили раньше, там были люди некоторые, которые оставались дома, хотя бы охранять границы. И получалось так, что, значит, вот это то, что Йешуа говорит, с этими людьми нужно вам разделить с этими людьми нужно вам разделить вашу добычу. То есть вы не все себе заберете, а разделите, значит, вот между вами и теми, кто охранял ваши тылы, теми, кто был дома. И тогда получается, что 8 стих говорит точно про половину колена Менаше, и про Рувена, и про Гада, потому что у тех, у других были там люди. Второе объяснение это то, что ближе гораздо, значит, вот к Радаку, о том, что почему Яхошуа дает им браху два раза, и почему, ну, значит, в 9 стихе нужно писать, что они пошли и пришли и вернулись, значит, не очень понятно. Так вот, Радак, значит, и вот этот стих, значит, они соединяются вместе в одном мидраше, его говорит Рабанит Офингендин в своих уроках. Вот, значит, вот последний ответ на сегодня, который мы дадим, это идея вот этого мидраша. Мидраш говорит, что они так любили Яхошуа, они так трогательно относились к Яхошуа, что они составляли собой как бы его почетную гвардию. Они были как бы почетной гвардией Яхошуа. Так когда он с ними попрощался, он их отправил домой и пошел их провожать. И дошел с ними аж до самого Иордана. И когда он вернулся обратно, он увидел, что они пошли за ним из Кавода к Яхошуа. Они вернулись обратно, чтобы проводить его домой. И когда, значит, он же второй раз, он дает им браху второй раз они уже идут домой. И возвращаются. Поэтому написано, что они возвращаются. И Мальбим, он же в этом месте пишет очень красиво, что идея того, что они возвращаются, обратим внимание, что они не пошли сразу домой. Они шли из дома Яхошуа. А в любом случае, по первому мнению, которому не нужно было им несколько раз бегать, и две брахи, это на самом деле одна браха, так он их просто позвал к себе домой, они у него дома с ним разговаривали. Но они не пошли сразу домой, они идут сначала в северную часть территории, колено Эфраим, там, где стоит Шило. Как стих говорит, они шли, значит, из Шила, что на земле Кинана, чтобы идти на землю Гилада. То есть сначала они идут в Шило. И в Шило они идут, значит, молиться о том, чтобы сейчас было хорошее, правильное время действительно вернуться для них домой. И тут, говорит Мальбим, это и есть центральная, очень важная часть предисловия, которую нужно понять, нужно, чтобы понять то, что произойдет дальше в конце главы. А отсюда видно, во всяком случае, говорит Мальбим, что у них ничего плохого в голове не было. Они идут сразу после Яхошуа, разговорившись с Яхошуа, перед тем, как идти домой, они сначала идут в Мишкан. Они сначала идут в Мишкан молиться Ашему, просить у него, чтобы, да, значит, чтобы все, что они сделали в правильное время. 10 стих, который откроет уже следующий урок для нас. Они пришли к окрестностям Ярдена и построили там жертвенник, большой жертвенник, который виден издали. И вот этот жертвенник, как бы по Рав Моше Давид Вали, как мы объясняли, это им нужен был канал связи для того, чтобы раскрыть божественный хесед, та браха, которую давал Яхошуа, чтобы превалировать над Дин, превалировать над мирой судам в Иордане. Они там строят этот жертвенник как канал связи. Но совсем не так воспринимается этот жертвенник снаружи. И вот это то, что мы попробуем с вами покрыть в деталях в следующий раз. Как поняли этот жертвенник сына Израиля и что было по этому поводу сделано. Есть какие-то вопросы?
Нет, все.
Хорошо. Тогда конец этой главы, дай Бог, через неделю. Всего самого хорошего.